Сказали, что у вас очень много вопросов, на которые я не могу ответить. Но попытаюсь, может быть, что-нибудь. Да, вот так.
Здравствуйте, Алексей Ильич, студент третьего курса, Палаш Артем. Я хотел бы такой вопрос простенький спросить. Вы сказали о негативных тенденциях в западном христианстве, о которых мы, в принципе, слышим, знаем, читаем. Вот. А что можно сказать о нашем русском православии? Какие вы видите, если видите вот такие...
Какие может, что?
Тенденции, негативные тенденции в христианстве не западном, а у нас, в России.
Ой, да, какой вы вопрос задали страшный. Потому что, когда я говорю о Западе, я могу критиковать сколько угодно, и мне ничего. Помните, как это было и времена? Да. Критиковать можно было кого угодно, но не вздумайте Иосифа Виссарионовича. Так, да. Конечно, вы учтите, что в связи с перестройкой у нас не осталось никакой идеологической границы с Западом. Нет теперь. В Советском Союзе она была. Вы же знаете, еще какая. Я помню, что-то однажды откуда-то... Вот с такую пачку этих маленьких иконочек Владимирской иконы Божией Матери на Западе взял. Мне на таможне говорит, знать нельзя. Вот вам два экземпляра, а остальное мы изымаем. То есть контроль был, но, правда, все равно провозили. Это вопрос уже другой. Но действительно был контроль. Контроль в литературе, контроль в телевидении. Я говорю о государственном контроле. Еще какой? Ну что вы? Литературу нельзя было провести. Сейчас нет никаких границ. Абсолютно спокойная дорога. Поэтому все то, что происходит негативного, в том числе на Западе, оно к нам, пожалуйста, доступно. Мы спокойно можем видеть, слышать, читать и так далее. Что там наиболее поражает, назову безграмотным словом. А почему безграмотно, сейчас вам скажу. Я назову это. Происходит катастрофическое умерщение христианства. Вы слыхали, что я сказал слово какое? Вы должны им сказать, профессор, неужели вы не знаете, что в орфографическом словаре написано «обмерщение»? Не могу принять какое-то «об». Душа моя против. Я говорю «омерщение», а не «об». Не, ошибка. Но я делаю эту ошибку всегда. Происходит омерщение. То есть что такое? Превращение христианства в чисто какую-то социальную, я бы сказал, доктрину. Вы знаете что? Вот теперь-то все могут ездить, но я помню, когда мы ездили, и нам, русской делегации, что нам показывали? Показывали все время, какие дома престарелых, детские дома, да, какие миссионерские службы. В общем, показывали массу вещей, которыми занимаются церкви. Я помню, однажды пришлось даже спросить, а вы это не департамент, не один из департаментов вашего государства, который занимается социальной работой? Они я говорю, а что у? Есть же отделы здравоохранения, есть же отделы, которые занимаются экологией, медициной, молодежь, ну, чем угодно. И вдруг церкви начали этим самым заниматься, всем этим. Вы знаете, какова задача церкви? Какова задача церкви? Исцеление души, показать человеку, что нужно сделать, чтобы исцелиться от гадостей, который внутри человека. Церковь говорит, что первичным в человеке является что? Его духовное состояние. Обманщику дайте вы самое лучшее что-нибудь, он все испортит. Человеку прекрасному поврежденное исцелит и восстановит. Первичным в человеке является духовное начало, его духовное состояние. На Западе все это исчезло. Вся церковь занимается только социальной, политической, экономической и так далее деятельностью. Обратите внимание на название конференций только, христианских конференций, в том числе и православных. Вы нигде почти не найдете, за исключением тех, которые касаются уже сугубо монастырской жизни. Нигде. Всюду только проблемы экологии, экономики, окружающей среды, культуры, спорта и так далее. Церкви уже душой не занимаются самым ценным и основой, фундаментом всей человеческой жизни. Вот. И это, естественно, оно идет и движется и на нас. В какой степени мы поддадимся этому влиянию, это уже, знаете, зависит от вас. О, вы окончите, вот будете батюшками, будете архиереями, будете патриархами. Ну, патриархами-то не знаю, да, но, по крайней мере, хоть одним, да, и так далее. Вот это будет зависеть, на что вы обратите внимание. Вы знаете конференции такие, например, «Духовные опасности современной христианской жизни», «Основные духовные проблемы современной жизни церкви», «Проблематика духовная, где она?» А если она и есть, то знаете, что превратили слово «духовное»? Откройте, допустим, философский словарь и увидите. Духовное что такое? Это образование, это культура, это нравственное поведение и так далее. То есть чисто внешние вещи. Вы знаете, что такое? Я воцерковленный человек. Я крещен, причащаюсь, стараюсь следовать там церковному установлению. Свечку в храме передаю только через правое плечо, во избежание недоразумений. Вот. И все, что вы еще хотите. Все. Это беда. Я вам просто говорю, отвечаю как. На нас это движется, как грязный поток, грязевый. И он может поработить любую церковь. Святитель Филарет Московский писал, ни одна поместная церковь не гарантирована от заблуждений и неспровержения. Только Вселенская Церковь останется, ни одна поместная церковь. И поэтому, если мы будем бить себя в грудь, говорить, мы православные, так? И как я читаю, я просто удивился, до чего доходит. Но Масленица, так? После божественной литургии масличные гуляния. Замечательно! Вы подумайте уже. После божественной литургии масличные гуляния. Слышите? С какой стати взяли, что мы христиане? Мы еще православные. Что за чушь такая? Масленица, гуляния, а не подготовка к какому-то там посту. Что за смех? У нас же нет праздников, есть фестивали. Я помню, на рождественских чтениях, на них, там, помню, в храме Христа Спасителя было что-то такое, меня схватили, ну, пожалуйста, выступите. А был какой-то фестиваль. Я говорю, слушайте, я не понимаю, я не знаю слова, почему фестиваль, что праздника уже нет. Мы уже совсем уже, да, у нас все, только западное. Фестивали, молодежные фестивали, христианские фестивали. Простите, а почему не устроить христианские праздники-то? Ну, это я просто так говорю, это, знаете, это эмоции, это не важно. Вы поняли, в чем суть. И что, да, перед чем мы стоим, какова опасность, перед которой мы находимся. Западная опасность – омерщение. Нас интересует, там интересует проблема исключительно какой жизни, вот этой земной жизни. О духовной жизни, знаете, каждый сам занимайся. А мы будем обсуждать только греховное, но не духовное.
Дорогой Алексей Ильич, 30 лет мы с вами не встречались, жизнь нас поразбросала. Я помню, как мы с вами, архимандрит Августин Никитин, вот, мы с вами как работали в богословской комиссии при покойном владыке Никодиме.
Да, да.
Но потом судьба нас разбросала. Мы в разных городах, и только сегодня я...
Ну, вы сколько, скажите, сколько уже государств посетили, пожалуйста? У вас было 99, я помню.
Что?
Сколько государств посетили?
Ну, больше 100.
Было 99, я помню.
105.
А теперь 105 уже?
Да.
105, понятно, да.
Я вообще по натуре домосед. Я по натуре домосед, но судьба меня бросает в разные точки земного шара. У меня вот какой вопрос. Сейчас мы говорим об опасности обмерщения. Это правильно все. Вот. Мы иногда... говорим о том, что вот католичество, протестантизм нас, как говорится, могут подавлять. Но ведь сейчас идет исламизация Европы. И когда мы говорим, вот какой-то там режим хороший, какой-то нехороший, мусульмане говорят, сющий, какой режим, мы просто режем. И вот когда они будут резать, они не будут там разбираться, кто католик, кто не католик, филиоква, допустим, какой-то там, им не важно будет. Сейчас идет исламизация Европы, только в одной Германии 2 миллиона мусульман. Вот, так вот, уже пройдена точка невозврата, то есть уже идет демографическое замещение нации. Вот, и вот что делать в этой ситуации? Вот у меня такой вопрос.
Это, наверное, бы отец архимандрит бы лучше ответил, чем профессор. Да. Что сделать? Я вам скажу так. Когда нас приглашают за хороший стол, и мы видим разнообразные яства, правда, разнообразные, есть что-то повкуснее, есть что-то похуже, мы смотрим и выбираем. Берем лучшее, не правда ли? Так вот и сейчас происходит какой процесс? Видимо, христианство в Европе оказывается не очень вкусным уже. Ислам гораздо вкуснее. И потому, почему нам не избрать ислам? И идет исламизация не только за счет тех, которые приезжают. Не только. Главное, что начинают принимать даже ислам. Кто? Европейцы. Почему? Вы все слышали, что такое New Age? Все знаете, да? Один из его тезисов какой же? Религии. Прежние религии. Главные религии. Главная религия Европы не оправдала надежд человеческих. И поэтому нужно искать новые пути. Что она не оправдала, интересно? Не дала благо на земле. Теперь, правда, она начинает предлагать и говорить, но уже поздно. Ислам в этом отношении захватывает позиции. Естественное реакция человека – брать то, что наиболее соответствует ему, его потребностям. Христианство в том виде, в каком оно там уже есть, не удовлетворяет людей. Вы слышите? Не удовлетворяет. Вот я как-то недавно прочитал, где-то, по-моему, в Аргентине, примерно тысячная толпа молодых людей, тысячная, с транспарантами, подошла к резиденции кардинала, с чем вы думаете? Мы требуем снять с нас крещение. Нас крестили, нас не спрашивая. Мы были детьми. Что это за насилие? Мы отвергаем такое христианство. Мы требуем свободы. Представляете? Порядка 1000 молодых людей пришли с протестом буквально. Понятно, что происходит? Выбираем то, что наиболее соответствует нам. Это наиболее вкусное, наиболее приемлемое. Поэтому мы можем только констатировать. Следовательно, сейчас, в настоящий момент, ислам для значительной части, видимо, даже больше, может быть, части, не знаю, оказывается религией, более импонирующей их потребностям душевным, нежели то христианство, которое они, западные люди, сейчас находят у себя. Вот. Это естественное. Только так, наверное, и может быть. В этом, мне кажется, основная причина. А вот у меня есть так, два вопроса. Ну, что же вы два? По одному же надо. А тут сразу два. Что значит выражение в исходе «я заставлю фараона упорствовать», если здесь вмешательство Бога в волю человека? Отвечаю. Вот ответь просто на вопрос или со вступлением с некоторым. Можно сделать маленькое вступление? Маленькое вступление. Но, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Знаете, чем православие отличается вот сейчас от западных конфессий? Это принципиально причем. Православие истинным является только то, касается это вероучения, или нравственной стороны, или духовных положений жизни, только то, в чем мы видим согласие святых отцов. То есть фундаментом православной веры является святоотеческое понимание Священного Писания. Не мое богослово, не другого, не десятого, а святоотеческое понимание. И если мы находим, что значительное число отцов или большинство отцов, если действительно они вот, говорят вот так правильно, значит, мы говорим «да», потому что это люди, которые действительно достигали боговидения, которые были богословами, которые стяжали того Духа Святого, которым написано Священное Писание. А теперь отвечаю на вопрос. По поводу не только этого места. Весь Ветхий Завет, чего там только нет. Даже Бог не только наказывает, но даже мстит Бог. И не только мстит, у него даже есть правая рука, левая рука, шуется десница. Бог и раскаивается, помните, и раскаялся Бог, что сотворил человека, и потоп нас наслал даже. Чего только нет. Как же это понять? Иоанн Златоуст великолепно отвечает. Все эти речения Священного Писания являются не теми, которые, как кажется, именно вот так написано, а все это есть выражение ради простого, грубого народа. Иоанн Кассиан Римлянин прямо пишет: «Богохульно представить себе, чтобы Бог мог гневаться или завидовать, или мстить. Богохульно даже». Итак, вот это выражение в отношении фараона – это не есть прямое высказывание, которое будто бы действительно, то есть прямо Бог именно так, а это есть способ выражения. Знаете, я вам приведу, знаете, пример из своей жизни. Я очень люблю делиться своим духовным опытом. Я уже настолько высок стал, что, ой, невозможно, уже не могу удержаться. чтобы не поделиться. И вот, я говорю, Бог никого не наказывает. Как никого не наказывает? Вы утверждаете? Утверждаю. А тогда что же вы говорите? А что я говорю? А вот, женщина с ребеночком в храме ходит, за ручки его водит, он бегает, она за ним, туда-сюда. Что же вы тогда ей говорите, Алексей Ильич? Бог накажет тебя и твоего ребенка за то, что ты мешаешь людям молиться в храме. Бесовскую работу исполняете. Верно говорю. Почему? Потому что эта молоденькая мамочка, она, ей скажете, Бог никого не наказывает, и будет показывать своего малышку перед всем народом. А когда скажут, что Бог накажет, тогда глядишь и примет соответствующие меры. Вы знаете, у Игнатия Брянчанинова, это вашего петербургского здесь святого, он же 24 века тут жил, он пишет одной женщине: «Ваше благочестие станет благословением для вашего сына, а ваша нерадивая жизнь станет скорбью и наказанием и для вас, и для сына». О, как мы связаны! Видите? Так что вот эти выражения все, они даны, вот эти выражения, они рассчитаны на что? На простое человеческое восприятие. Накажет Бог? Ох, это страшно! Не накажет? Ура! Ура! Скажите, что сам себя наказывает человек, который ходит по гвоздям. Правда? Значит, надо объяснять. А народ любит что? Не жевать, а глотать. Накажет? Понятно. А понять, как это такое не накажет, а он сам себя наказывает грехами – это уже сложно. Поэтому Бог фараона, да, вот, внушил фараону так себя вести. Ну, вот так. Это в отношении, значит, первого вопроса. А второе? Так, все говорят, что вы проповедуете о всеобщем спасении. Правда ли это? Неужели? Ужас какой! Не знаю прям, что делать. И вы знаете, я видел книжку, написал Осипов, профессор Осипов, Москов, «Бог». И там он, я ее читал, правда читал, и там он приводит целый ряд из посланий апостолов, особенно апостола Павла, из святых отцов, которые толкуют эти послания, из святых отцов других высказываний, из писаний Священного Писания, из богослужений, так, что приводит. Это он там пишет. Удивительные вещи. Знаете, вещи настолько странные, что даже не знаю, как и сказать. А оказывается, и Священное Писание, и Священное Предание прямо говорят, вот, прямо, один с одним. Причем подчас один и тот же Святой Отец. То говорит, праведники просияют, как солнце, грешники подвергнутся вечным мучениям. Тут же вдруг говорит, нет, будет всеобщее спасение, будет все во всем. Я читаю эту Осипова, он приводит то и другое. И думаю, странно, а нам же никогда, я помню, в Академии никто не приводил вот этих мест из Священного Писания, из святых отцов, в которых говорится и о том, что Бог создал человека не для мучений, ибо Он изначало знал, как кто определит свою свободу. И одним словом, вывод какой там у Осипова. Параллельно существует то и другое. Вывод. Вывод. Как же быть? И он делает такой вывод. Осипов, не я же, не я же. Осипов делает там вывод такой. Если бы действительно в Откровении Божественном было твердо сказано, спасутся только праведники, а все грешники погибнут, так кто праведник, поднимите руку. А, никто не поднимает, вот искушение. Я думаю, что все праведники, а тут еще. Да. То каждый нормальный человек, христианин, вполне бы осознал, я же грешный. И значит, что? Погибать? Ну, тогда была, не была, во вся тяжкая. Если было сказано, не беспокойтесь, голубчики, все спасемся. Ура! Ура! Что еще нужно? Поживем как следует здесь. Ни того, ни другого нельзя, оказывается, сказать. Мы настолько слабенькие, и поэтому это удивительное дело. Прямо в Священном Писании, у святых отцов, в богослужении, в дней спасения миру быть. Так всюду то и другое. Но при этом лейтмотив всей проповеди Христа из дела Христова какое? Покайтесь, и каждому, кто покается, открыты будут двери Царства Божия. Бандит первым вошел в рай. За какие дела? Что доброго сделал? Что он исполнил? Первым в рай вошел только за то, что сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, достойное по делам моим приемлю». Итак, в Священном Писании видим двойственные свидетельства. Об этом почитайте. Там у него на сайте все это есть. Так? И поэтому мы не можем утверждать, что все не христиане, все не православные, все православные, но грешники погибнут, а спасется только небольшая кучечка праведников. Я думаю, тогда, если мы будем так утверждать, уже к нам в церковь никто не придет. Дверь открыта, свобода есть, выбирай, человек. Важно, что? Придется испытать мучения за бессовестную жизнь. И чем меньше каемся, тем больше придется страдать. А уже в какой степени и прочее, оставим это на милость Божию. И не будем категорически утверждать. Не будем ни того, ни другого. Верим только одно, что Бог есть любовь. Вот так. Вот вопрос еще здесь. Вопрос такой. То есть богослов тот, кто молится. И вот что говорят святые отцы по поводу да, молитвы. Вот спасибо очень большое за этот вопрос. Потому что хочу вам сказать, что нет религии, если нет молитвы. Где нет религии? В человеке. Нет. Это самообман. Я могу ходить в церковь, я могу выстаивать часами, многими часами там. Вот. Могу принимать таинство. Но если действительно я не молюсь, во мне религии, то есть связи с Богом, нет. Что такое молитва? Мне кажется, великолепно сказал ваш святитель Игнатий Брянчанинов. Молитва без внимания – не молитва. Она мертва. Она безрассудная. Душевредное, обратите внимание, душевредное – оскорбительные для Бога пустословием. Поэтому он говорит, надо начать, это кому он пишет, христианам, надо начать учиться молиться. Мы не молимся, оказывается, мы читаем молитвы, мы слышим, кажется, молитвы, поем молитвы. А кто молится? Надо начать учиться молиться, говорит он, и предлагает, говорит, освященные тысячелетним, двухтысячелетним опытом христианства, краткая есть молитва, на которой я еще могу сохранить свое внимание. Молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Надо начать вот с этих кратких хотя бы молитв, упражнять свой ум, который у нас абсолютно рассеян. При этом нужно произносить, как он говорит, неспешно, с вниманием каждому слову. И это нужно, он подчеркивает, начать учиться молиться. Потому что, к великому сожалению, кстати, одной из причин того, что идет деградация христианства, что христиане перестали молиться. Вычитываем молитвы, какой ужас! Само богослужение можно превратить опять в эту форму. Святитель Феофан Затворник так и пишет. Если вы сами не молитесь, что вы спрашиваете священников? Они, и он, простите меня, так даже выражается, протрещат молебен, так же и обедню, так же и утренню, протрещат, и все, и останется человек без молитвы. О, как можно! Протрещать все можно! И он призывает святителя Игнатия, нужно начать учиться молиться. Вот какие вещи. Так что спасибо вам за этот вопрос. Это действительно это очень важно. Очень важно, я вам скажу. Мы себя обкрадываем полностью. Полностью обкрадываем. Вы представьте себе, только посчитать бы, сколько часов мы в духовной школе проводим за молитвы, так называемые молитвы, в храме, здесь вечерние, утренние и так далее. Сколько часов и как проводим впустую. Ужас какой! Во что превращаем свою жизнь? Поэтому еще раз напоминаю вам, вашего питерского святого наставника молитвы, надо начать учиться молиться. И предлагает именно вот эту молитву Иисусову, которую еще мы можем сохранить внимание. Как только молитва подлиннее, все уже, Богородица, Дева, радуйся, и уже улетел. Только не с Богородицей. Вот так. А уж «Отче наш» говорить нечего. Где что-то прочитать ее целиком с вниманием? Да это ж немыслимо даже. Учиться надо начать.
Алексей Ильич,
вот так. Да, пожалуйста.
Позвольте вопрос. Спасибо вам, во-первых, огромное за очень интересную лекцию. Но вот такой вот вопрос, который коррелирует с тем, что вы только что сказали. А как людям вот по всей стране нашей, которые ходят в храмы, учиться молиться, когда они приходят на богослужение, когда они не понимают, о чем они молятся? Язык, который мы используем за богослужением, не актуален совершенно. Но проблема, как раз, даже не в том, что не актуален, а что те люди, которые стоят на службах, там, слушают эти трещальные молебны, не хотят там, цеплять хоть, там, покрывало древности, менять его. Вот как вы думаете, что с этим надо делать?
Хорошо. Да, кстати, вот тут тоже самое молитвы. Основные критерии правильной молитвы. Да. И, сейчас отвечу вам, скажу, да. Основные критерии. Первое. Внимание. Это не мои слова, Принчанинов. Внимание. Второе – благовение. Третье – покаяние. Если молитва без покаяния, о чем говорить? Без благовения какая-то вообще молитва? Какая молитва? Это основные критерии. Он говорит, неспешно причем с тем, чтобы в каждом слове вот эти молитвы Иисусовы человек сосредоточил свое внимание. В отношении вашего вопроса я вам скажу так. Верно. Язык, конечно, наше богослужение – это язык славянский. Но скажу вам так. Господи, помилуй, всем понятно. А уж подай, Господи, совсем понятно уже. Тут же особенно хорошо все понимают. Да. Все это ясно. Для человека, который бы действительно хотел хоть немножечко познакомиться с христианством, нетрудно, совсем нетрудно понять, по крайней мере, самые основные молитвы, которые употребляются в нашей церкви. Те же «Отче наш», те же «Богородица, Дева, радуйся», это «Три святое», если хотите. Вот в чем дело. Затем, если человек интересуется, то он может купить хотя бы Дьяченко словарь церковно-славянского языка. Понимаете? Словарь это надо. Купите, посмотрите непонятные слова. И взгляни, если что-то непонятно. Можно же. Но мне кажется, что надо бы, премии читать бы. Как? Конечно, по-русски. Конечно, надо читать на русском языке. Зачем же там-то премии-то, Господи, читать это по-славянски? Так, вот шестопсалмы ни в коем случае. Я помню, однажды где-то я услышал, читаю на русском языке, какой кошмар. Совершенно. Вы знаете, славянский язык, я вам образно скажу, славянский язык – это стиль барокко. Русский современный язык – это стиль барокко. И это действительно так. Славянский – это красота. Но человек, который убедится в истинности христианства, поймет, что именно христианство отвечает на главнейший вопрос смысла человеческой жизни и указывает правильный путь этой жизни – сможет постепенно он войти в русло церковной жизни и даже в русло этого славянского языка. Пусть литургию хотя бы он прочтет. Есть же переводы на русский язык. Те же ежехерувимы. Тебе поем. Да. О, тебе поем, вспомнил я. Слушайте, знаете, поразительную вещь я увидел. Тебе поем. Сами понимаете, какой момент. Так? И вдруг смотрю, все стоят, как свечечки великолепные, даже головой не кивнут, когда положено делать земной поклон. Священники падают ниц перед престолом в это время. Народ стоит. Да что же это за безобразие? Что за невежество такое? Это какой-то кошмар. Священник падает. Народ стоит. Пожалуйста, объясняйте в проповедях, ребятки. Объясняйте людям. Я уже просил в академии, у нас протодиакон, знаете, произносит аминь трижды на весь храм. Там же все падают. Да. Нет, еще бы, тебе поем, и вдруг никто из места не двинется даже. Ай-яй-яй! Христос отныне, а не хлеб и вино. Христос! Иоанн Дамаскин, помните, пишет, хлеб общения Евхаристии. Не простой хлеб, а какой же уже? А соединенный с Божеством Христа. Приложение святых даров произошло. Соединенный с Божеством Христос отныне. Неужели не упадем ниц? Земной поклон. невозможно земной, хотя бы глубочайшей поясной, но делать. Ну ладно, вот так, хорошо.
Глубоко уважаемый Алексей Ильич, к сожалению, время неумолимо бежит, и мы вынуждены заканчивать. Мы знаем ваш плотный график, и нашим студентам необходимо сдавать экзамены. Я хотел бы от лица всей Санкт-Петербургской духовной академии, ее начальствующих, учащих и учащихся, поблагодарить вас за глубокую и содержательную лекцию, за те осмысленные ответы на вопросы наших преподавателей и студентов, которые волнуют и которые животрепещущие сегодня. А от себя лично хотел бы вас поблагодарить за ваше обращение к наследию святителя Игнатия Брянчанинова, поскольку мне выпала такая завидная участь преподавать русскую патрологию. Это новый курс в курсе лекции бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии, и его наследие, как и остальных русских святых, оно очень актуально и очень богато. И, Алексей Ильич, мы расцениваем ваш визит к нам не только как возможность для вас прочитать лекцию, ответить на вопросы, но и как выражение тех дружественных связей, которые существуют между старейшими академиями Русской Церкви, Московской и Санкт-Петербургской. Пусть ваше выступление и ваш визит, дай Бог, чтобы он был не последний, и мы вновь и вновь ждем вас в гости. И позвольте от лица всех нас преподнести вам на память сей скромный подарок. Большое спасибо. И еще, Алексей Ильич, личная просьба от наших студентов подписать книгу об игумене Никоне, автором которой вы являетесь. Вот это является одним из выражений нашего глубокого уважения и почтения к вам. Большое вам спасибо.